уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Сегодня у нас в программе «Умные парни» гость, директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Очень приятно вас видеть. Наши координаты. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот в одно слово. СМС-портал 8888-948, код города 925. Номер прямого эфира 7373-948, код города 495. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово. Там все наши последние новости. Там же ведется прямая трансляция, видеотрансляция нашего эфира. Еще одна такая же трансляция. Прямо сейчас идет в нашей группе, вернее, еще пока не в нашей социальной сети, но в нашей группе, в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе «Говорит Москва» идет еще одна прямая трансляция. Алексей Анатольевич, ну, говорить мы будем, собственно, по повестке о том, что прямо сейчас происходит, да, вот последние новости, какие сегодня последние новости? Финляндия и Швеция подписали протокол о присоединении к НАТО. Вот они сегодня, очень быстро там все происходит, прям стремительно они все это подписали. Да. Что это значит?
Ну, это значит, что процесс присоединения этих двух еще недавно нейтральных стран к Североатлантическому альянсу запущен.
Угу. А насколько я понимаю, этот процесс не быстрый?
Ну, это процедура, это как, так сказать, пойдет. Но вообще-то все страны НАТО, парламенты стран НАТО должны ратифицировать соответствующий документ. Ну, мне кажется, что никто там тянуть сильно не будет, и где-нибудь до конца года эти две еще недавно нейтральные страны будут членами НАТО.
Ага, то есть уже до конца этого года?
Думаю, да.
Это прям очень быстро. Очень быстро. А что будет дальше? Мы что-то будем предпринимать в связи с этим?
Ну, понимаете, две большие разницы, как говорят в Одессе, между тем, например, когда нам говорили, и даже не говорили, а делали о перспективе членства в НАТО и разворачивания соответствующей инфраструктуры на Украине, и, скажем, вот такое формальное членство Швеции и Финляндии по принципу «назло Путину отморожу уши». Ну, хорошо, но отморозят они свои скандинавские уши. Очевидно, что это скажется и на двухсторонних отношениях. И, между прочим, вот имея этот нейтральный статус после войны, ну, Швеция-то и во время войны формально держала нейтралитет, а вот Финляндия сразу после войны, так сказать, объявила о своем нейтральном статусе, и как бы имея прямое отношение к Западной Европе, Северо-Западной Европе, с одной стороны, а с другой стороны, имея внеблоковый статус, они себя очень неплохо чувствовали вот в этом состоянии между большой советской страной и Западной Европой, то есть, будучи таким своеобразным мостом, то есть, получая максимум экономических дивидендов, просто максимум. Uh-huh. Собственно, весь этот пресловутый шведский социализм, так называемый, он-то и вырос на тех самых дрожжах, так сказать, которые они сумели заработать вот за счет такого особого геополитического положения. Ну, очевидно, что многие вещи будут пересматриваться. Хотя, с другой стороны, для нас это, так сказать, ни тепло, ни холодно. Ну, несколько неприятно, когда какой-нибудь там очередной польский президент говорит о том, что у него Балтика — это внутреннее НАТОвское море. Ну, пусть дальше говорит. Видимо, ему это необходимо. Ну, конечно, если в случае, если будет разворачиваться какая-то критическая инфраструктура, я имею в виду инфраструктура НАТО вдоль наших границ, вот на территории этих скандинавских стран, то соответствующий симметричный мир, ну, я имею в виду та, которая будет дополнительно угрожать безопасности России, ну, конечно, будут предприниматься адекватные меры с российской стороны. Ну, они об этом, надо полагать, думают, наверное, они это понимают, ну, и, соответственно, будут действовать.
Возвращаясь к ситуации на Украине, к спецоперации, советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал ситуацию с Лисичанском и Северодонецком удачной операцией ВСУ. Ну, это, да, в общем, такое неожиданное заявление.
Ну, конечно, удачная операция ВСУ по покиданию поля боя и попаданию в котлы. Ну, мы это слышали, это он большой мастер. Вообще, здесь надо коснуться личности этого Арестовича, ну, много говорили про его там какую-то, его второе имя, там как-то его Люся, что ли, зовут, и соответствующую там ориентацию, ну, мне-то, в общем, все равно, как его кто зовет и какая у кого ориентация. Здесь интересно другое, он выпускник иезуитского колледжа, да, это очень такое интересное учебное заведение, куда не просто попасть, и где готовят весьма таких узкопрофильных специалистов. И то, что он нашел себя, ну, в смысле, ему нашли, так сказать, важное дело на Украине сегодня, это вполне прямо вытекает из тех компетенций, которые он там получил. Вот. И это же не первый, так сказать, уже раз, да, так сказать, когда откровенные провалы, в том числе и военного плана, они пытаются формулировать или трактовать как некие хитрые планы, там, я не знаю, что, по бегству, да, бегству с поля боя, да. Мы удачно сбежали, чтобы вот заманить злых русских.
Куда, ну, а, собственно, заманить? Ну, а что им остается?
Не, ну, понятно, и это вот вполне, так сказать, очень прогнозируемая такая реакция. Ну, а что они еще могут сказать? Они же не собираются там не посыпать голову пеплом, не уходить в отставку хотя бы, или там, я не знаю, пойти застрелиться. Это не про этих людей. Они будут до последнего сидеть на месте и говорить то, что они говорят, хотя бы потому, что у них оплачиваемое время. То есть каждый день эта шайка зарабатывает несколько сот миллионов долларов. Ну, я имею в виду вот на весь, как говорится, кагал. Ну, как-то они их там делят в каких-то пропорциях. Я не знаю, наверное, Зеленский больше себе оставляет, эти себе меньше оставляют. Но это не суть вопроса. Это такая, так сказать, форма заработка, как им кажется, которым они смогут потом воспользоваться, когда все это закончится. Хотя я в этом сильно сомневаюсь.
А бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер заявил, что резервисты на Украине из-за недостатка вооружения воюют с танками на собственных легковых машинах. Вот он делает это заявление же не просто так. Этот человек, он лоббирует, собственно, поставки вооружений на Украине, поэтому вот он считает, что все проблемы в том, что резервисты на легковых автомобилях идут против танков, и поэтому вот такие проблемы украинской армии.
Ну да. Нет, ну, правильно. Кому война, как известно, кому мать родна. Вообще вот эта группа людей, я имею в виду лоббисты торговцев и производителей разных систем вооружения, сейчас, конечно, так сказать, на коне, у них сейчас золотое время. Понимаете? То есть они каждый на перегонки под эту украинскую сурдинку, ну, делают свой бизнес, и вполне это понятно. Более того, им глубоко все равно, что будет дальше с этими поставками, с этим вооружением, в какие третьи страны, там, Африки, это будет перепродаваться теми же самыми дельцами на Украине под тот случай, что это все утилизировано, опять же, злыми русскими, да. Вот, поэтому, ну, ничего нового не происходит. И сколько раз об этом говорили, кстати, на разных западных трибунах и на европейских трибунах. Ну, не все же в этом безобразии соучаствуют, и не все сошли с ума от пандемии коронавируса. Кто-то и в трезвой памяти остался, и довольно часто в последнее время звучат голоса: подождите, куда потом денется все это оружие? Наверное, это все закончится скоро, судя по всему. А потом улицы европейских городов наводнят преступники вот с тем самым оружием, которое, так сказать, сегодня изобильно поставляется на Украину. Ну, наверное, на танках вряд ли кто-то будет грабить по улицам, ходить. Вот. А то, что касается там легкого и не очень легкого вооружения, то 100%. Такая же картина была в свое время после югославского конфликта. Мы же помним это все. То есть был всплеск преступности именно вот такой организованный, хорошо вооруженный.
Ну, насколько я знаю, уже в Даркнете это можно все купить.
Легко. Коллеги-журналисты проводили пару таких экспириенсов. Да. Причем никто не стесняется особо. Это же не то, что там Даркнет как-то все сложно. Не-не, там контакты, по контактам прямо алло, так сказать, ах, алло, здравствуйте, а что вам? А вот это, пожалуйста, беспилотник, вопросов нет. А вот такой, да, пожалуйста, там 5000 евро, 6000 евро. Ну, понятно, что даже не в полцены, а там в треть, а то и десятая часть, ну, от тех отпускных цен, которые проходят по документам. То есть это тоже надо понимать. То есть, с одной стороны, все эти так называемая помощь военная, там все увеличивается, ну, насколько это возможно, по максимальной цене списывается. Потому что в конце концов у всех задача нажить как можно больше денег. Соответственно, этим вообще все равно, по какой цене они получают, потому что платить они не собираются. Ну, там даже все эти ленд-лизы и прочие истории предполагают возврат этих долгов, но они понимают, что не они их будут возвращать. Какие-то следующие поколения украинских управленцев, если, конечно, кто-то останется, но я думаю, что найдут, на кого этот долг повесить. Они совершенно четко понимают, что они за это платить не будут, поэтому какая разница, за сколько бы они ни продали, это все равно стопроцентная прибыль.
Угу. А, тем не менее, продолжаются поставки довольно сложных видов вооружений, все-таки что-то там доходит.
Ну, вот. Доходит, безусловно.
Да, украинские силовики обстреляли город Снежный из американской как раз «Хаймарс». То есть «Хаймарс» уже начали поставлять, и они уже используют. Ну как они используют? Они обстреливают мирные объекты.
Ну да.
Они стреляют по мирным объектам. Вот какая тактика? Поможет ли им вот это вот все сложное высокоточное оружие? И не всегда высокоточное, но, по крайней мере, сложное и с большой дальностью.
Ну, это же им же не принципиально, понимаете? Там же смысл-то, это же действие ради действия, во-первых. А во-вторых, мирные объекты гораздо безопаснее обстреливать, чем военные. Потому что от военных прилетит сразу, так сказать, в ответ, мгновенно. А по мирным объектам, пока стрельнул, пока, так сказать, дошла информация до соответствующих военных, пока они вычислили, откуда стреляли, вполне возможно, успеем и избежать. Это вот приблизительно такая логика. Логика устрашения, логика разрушения инфраструктуры, логика уничтожения непокорных людей, которых уже списали, которые не нужны, которые лишние. Это просто тоже надо зафиксировать, собственно, чем занимается Россия на Донбассе, Россия спасает людей на Донбассе. Это просто вот надо где-то большими буквами написать и повторять каждый раз, потому что у нас тоже много разных диванных экспертов, которые сейчас, так сказать, обыкновению супервоенные эксперты, и вот они там обсуждают какие-то военные аспекты и так далее, хотя на самом деле Россия спасает людей, вот тех самых людей, которых с удручающей регулярностью убивают вот в результате обстрелов вот этих мирных гражданских объектов, жилых районов и так далее.
А есть ли еще такая, возможно ли, что у них такая тактика, они обстреливают специально как бы мирные объекты, да, бьют просто по мирным людям, для того, чтобы мы, наконец, ответили?
Ну, тоже, конечно. Так, послушайте, они 8 лет этим занимались. И 8 лет из последних сил Россия сдерживалась, ну, пытаясь другими методами урезонить всех этих деятелей. Но всему же есть предел, в том числе терпению, и в том числе и разным таким не силовым методам. Ну, вот, к сожалению, не оставили выбора, и, собственно, сегодня происходит специальная военная операция по спасению Донбасских республик. Проходит она довольно успешно. Как бы еще раз тут в диванных экспертных войсках не судили, рудили и так далее, не проклинали там кого-то, ну, то есть они же лучше всех все знают. Угу. Насколько я понимаю, все идет по плану генерального штаба. Вполне успешно, поступательно. Может быть, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но вот буквально вчера было был доклад министра обороны, верховному главнокомандующему об освобождении территории Луганской Народной Республики.
Это результат. Да, сегодня Вячеслав Володин сказал, что ситуация на Украине идет к тому, чтобы российские войска не останавливались у границ ЛНР и ДНР. А что касается их действий, конечно, они носят преступный характер, и ответ будет очень жестким, поэтому они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались. А, потому что удары наносятся с территории Харьковской области, других регионов, сказал Володин.
Ну да, ну я здесь не готов комментировать спикера Госдумы, это нужно у него, так сказать, поинтересоваться, что он имел в виду, возможно, у него есть какие-то инсайды, или, может быть, это его личное мнение. Но я думаю, что вся эта специальная военная операция закончится в первую очередь выполнением поставленных задач. То есть освобождение территорий Донбасских республик, Донецкой и Луганской народных республик. А также, учитывая агрессивный характер сегодняшнего режима на Украине и такой, так сказать, совершенно безответственный, такой безоглядный, даже, в общем, какой-то людоедской поддержки со стороны группы западных стран, очевидно, что будет создан такой коридор безопасности между российским Крымом и Донбасскими республиками и остальной Украиной. Угу. То есть я так думаю, это речь может идти о 5 областях сегодняшней Украины. Это Херсонская область, Запорожская. Возможно, Днепропетровская, Харьковская, безусловно. Вот. В какой форме дальше будут функционировать эти регионы, я не знаю. Но, возможно, какое-то двойное подчинение под военным контролем России. Возможно, это какие-то международные силы. Я сомневаюсь, что кто-то примет на этих территориях кого-то, кроме российских миротворцев. Возможно, так сказать, сегодня много говорят о дальнейшем движении в родную гавань. Я не знаю, как будет, но я знаю точно, что Донбасские республики в ближайшее время, территория Донбасских республик будет освобождена, что на территории Донбасских республик, по примеру Южной Осетии и Абхазии, будет дислоцироваться полноразмерная одна, может быть, две, а то и три российские военные базы, которые будут обеспечивать безопасность признанных Россией Донбасских республик. И, соответственно, будет вот функционировать вот этот коридор безопасности. Назовите его как хотите. Демилитаризованная зона, серая зона, какая-то еще зона, но точно совершенно так будет, это подсказывает логика. И те действия, которые реализует группа западных стран по поставке вот этих дальнобойных систем украинской армии. Мы не можем позволить, так сказать, чтобы они там через головы наших военных стреляли дальше. Что-то вот даже залетает через российскую границу сейчас. Вот такие сообщения иногда попадают.
Все чаще и чаще.
Да, понятно, что это такие вещи, ну, эпизодические, но тем не менее. Что они себе позволяют, в конце концов. Понимаете? Поэтому, чтобы они там не говорили, там, не знаю, в Вашингтоне, Брюсселе, где-то еще, в любом случае, главная логика действий России сегодня – это обеспечение безопасности наших граждан, наших границ, ну и, соответственно, наших союзников.
Угу. А что касается вот этой вот оголтелой поддержки Запада, ну, не всех стран, естественно, там у них тоже разделение, а почему так себя ведет Великобритания настолько агрессивно?
Ну, Британия всегда так себя вела.
То есть это исторически просто так
сложилось. Кстати, если вы обратите внимание, Британия, в отличие от других европейских стран, ну, по крайней мере, демонстрирует, публично демонстрирует то, что они знают, что они делают. Да? То есть прям вот. И я предполагаю, что большая часть вот этого сценария, который сейчас разворачивается на Украине, особенно то, что касается вот этой пиар-войны, информационной войны, ну, это просто классика. Прям, знаете, пиарщики люди тщеславные, они любят ставить подписи. Вот они прям подписи ставят. Сделано в Британии. Ну, прям все как по нотам, да, такой классический агрессивный британский стиль. Почему они так себя ведут? Ну, это хороший вопрос. Британия вообще сегодня предполагает вернуть себе лидирующие позиции на европейском континенте. Ну, то есть, ни много ни мало они замахнулись там на новый Европейский Союз, такой вокруг сегодняшнего ЕС. Они, вот устами Джонсона, так сказать, они говорят, вот надо нам создать такой союз, из, куда мы, значит, включим прибалтийские страны, Польшу, Украину. Ну, естественно, во главе с самой Британией, это будет такой пояс безопасности Европы, как они это называют. Ну, понятно, что под их руководством, при том, что где Британия, да, и где там Украина с Польшей, ничего страшного. Но они всегда традиционно любили играть на, так сказать, нескольких досках сразу, причем на чужих досках. И в этом смысле... Очень бледно выглядят другие, как бы, ведущие европейские страны. Там Германия, да, локомотив европейской экономики, Франция, там, я не знаю, Италия. Ну, Италия, может, она как бы попроще, победнее, но, тем не менее, вот Франция и Германия, ну, уж совсем... неприлично, так сказать, потеряли лицо, на мой взгляд.
Вообще надо признать, что вот эти страны, Великобритания, Польша, прибалтийские страны, они вот как раз именно наиболее агрессивные.
Да.
И они сейчас вот эту вот игру такую популистскую, они выигрывают. Они же сейчас, по сути...
Послушайте, ну это же не игра. Это, ну как вам сказать, если нет реальных дел, не спасет пиар-отдел. Но вот в данном случае, так сказать, они накладывают штукатурку на воздух, и пока она почему-то не упала. Но если у вас нет стены, то сколько вы слоев штукатурки не накладываете, все равно она осыпется. Ну, просто потому что не на чем держаться. Вот. Ну, вот у них пока получается, так сказать, вот такими штукатурами европейскими работать. Но они талантливые люди и очень опасные, опасные враги. Они были всегда опасными врагами для России во все времена. Здесь просто, так сказать, нужно это понимать, и это своего рода традиция. Традиция, а Британия — это вообще страна традиции, особенно то, что касается политического класса. Россия — это традиционный враг Британии. И так было всегда. Вот как ни странно прозвучит, те же Соединенные Штаты в разные времена, ну, понятно, там такая одно... англосаксонское пространство, социокультурное, там, политическое и так далее, но Соединенные Штаты в разное время имели разные отношения с там, Российской империей, там, Советским Союзом, потом сейчас с Россией снова. И несмотря на то, что они сегодня находятся на там, чуть ли не на самой низшей точке за всю историю двусторонних отношений, это совершенно не значит, что завтра может это измениться, статус-кво. Ну, там, или не завтра, там, через какое-то определенное время в среднесрочной перспективе. Но отношения с Великобританией никогда не меняются. Это всегда враг. Всегда. Неважно, какие бы возьмете... там, так сказать, срезы, да, там, будь то там война спецслужб или будь то война за геополитическое пространство, за Евразию, за ресурсы, что угодно, за мозги, кстати сказать, за деньги русских олигархов, между прочим, да, которым там сперва 15 лет рассказывали, что у нас здесь тихая гавань, приезжайте, привозите деньги, а то у вас там все отберут,
ну,
дома.
Ну, теперь их там отобрали.
Все привезли, они говорят, о, отлично. Это, кстати, не сегодняшнего дня история. Это года, наверное, 3 назад вышел в Британии закон, который позволяет по суду отбирать собственность у людей, которые с вновь приобретенным видом на жительство или подданством. Там есть какой-то, я просто не помню, есть какой-то определенный срок, ну, то есть, если вы не рождены подданным Ее Величества, а приобрели по каким-то причинам и привезли с собой еще там 1,2 миллиарда денег, то у вас, в принципе, их могут отобрать, ну, так вот, по мнению, захотели — отобрали.
Мы не поедем в Великобританию.
Но у нас и миллиардов
еще нет. У меня их и нет, да, и отдавать мне нечего. Это программа «Умные парни». У нас в гостях Алексей Мартынов, это директор Международного института новейших государств, политолог. Сейчас у нас новость, а потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36 в российской столице, у микрофона Анна Соловьева. Мы продолжаем наш эфир, программа «Умные парни». Мы сегодня вместе с директором Международного института новейших государств, политологом Алексеем Мартыновым. Здравствуйте еще раз, Алексей Анатольевич.
Да,
мы обсуждаем все последние международные новости. Телеграм для ваших сообщений говорит «Москобот» в одно слово, номер прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал 925-8888-948, телеграм-канал с нашими последними новостями, радио «Говорит МСК», там же идет прямая видеотрансляция эфира, еще одна такая же трансляция прямо в эти минуты в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». Что нам пишут слушатели в телеграме? Так, слушатели нам пишут. Вопрос гостю. После завершения спецоперации какие прогнозы по поведению Турции, ну, Эрдогана в сторону Крыма, пишет Глеб Урал, «Молодость».
Вот хороший вопрос. Кто же знает, что в голове там у султана, тем более по поводу Крыма. Ну, в общем, наверное, все равно, что у него в голове, потому что Крым — это два российских субъекта, субъекты Российской Федерации, это зафиксировано в Конституции, в соответствующей статье и со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я предполагаю, что совершенно не важно, что у них там в голове, рано или поздно и Турция, и все остальные страны, юрисдикцию России в Крыму просто будут вынуждены признать. Вот. А вообще, я думаю, что из вот всего того, что происходит сейчас вокруг Украины, самый, наверное, выгодоприобретатель, но если не считать, так сказать, вот тех, кто там приторговывает оружием активно, а если вот так смотреть в государственном масштабе, это Турция. Ведь посмотрите, как они, будучи, в общем-то, не самым последним членом НАТО, например, да, жестко отстаивают свои собственные интересы, и где надо, они плюют на интересы коллективные, там, натовские, например, тем более плюют на интересы европейские, учитывая, что они там 20, по-моему, 2 года в качестве кандидата в ЕС где-то там болтаются в приемной брюссельской и уже, судя по всему, отчаялись давно. Вот. Но, тем не менее, отстаивают свой собственный интерес. И причем неважно, будет то интерес политический. Смотрите, как Эрдоган здорово расторговал это свое согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Фу, он и свои вопросы решил там с курдами, и я подозреваю, что он еще кое-что себе выторговал, то, о чем пока еще нет в новостях, но скоро, видимо, мы увидим. Вот. Экономические аспекты он, совершенно не стесняясь, там поставляет что-то на Украину, типа там Байрактаров, чего-то еще. Это ему совершенно не мешает иметь прекрасные отношения, продолжать прекрасные экономические отношения с Россией. Он не присоединяется никаким санкциям, он не закрывает никакие авиаперелеты. Турция сегодня чуть ли не главный хаб, один из ближайших, да, для перемещения дальше по миру. Посмотрите на цены турецких авиакомпаний. Они подняли цены. Они в 3 раза подняли цены. Типа, а куда будешь деваться? Надо лететь? Пожалуйста, через Турцию покупай билет в 3 цены. Причем так, ну вы что, не понимаете, какая обстановка? Ну, наверное, мы понимаем. Ну и кому очень надо, пошел и купил билет. Вот. Они не закрываются для российских туристов. И там энное количество так называемого, там термин сейчас есть, у меня вылетел из головы, экономический, не свободный импорт, ну, как-то или освобожденный импорт. Ну, то есть, когда, в принципе, наплевать на мнение производителя, да, если эта поставка идет через третьи страны.
Параллельный импорт.
Параллельный импорт. Параллельный импорт, вылетело слово. Вот. Как вы думаете, какая основная, так сказать, точка, откуда этот параллельный импорт, причем независимо, где произведены те или товары, идет? А я вам скажу. Турция.
Ну да.
Турция. Причем удобно, неважно, у них и море есть. Будь то американские автомобили, или европейские автомобили, или запчасти на эти автомобили, или какое-то компьютерное оборудование, или вот эти какие-то там чипы пресловутые, о которых много сейчас говорят. Послушайте, поток просто перенаправился. Вот они сидят на этом, значит, потоке и прекрасно себя чувствуют, и им тоже, наверное, хотелось бы, чтобы эта история продолжалась как можно дальше. Ну, потому что деньги-то идут. Вот, и это касается многого всего остального. Я не думаю, что он, я имею в виду Эрдоган, пока он руководит Турцией, что он будет как-то портить отношения с Россией. Я думаю, что это даже выгодно всем, в том числе и Британии, которая отчасти стоит за Эрдоганом. Ну, там не Британия, конечно, стоит, а отдельно взятые люди, его старый друг, товарищ Мур. Да? Товарищ Мур же начинал свою научно-специальную карьеру как раз в Турции, как известно, ну, в виде там какого-то искусствоведа или там востоковеда в штатском. И вот первые выборы Эрдогана в качестве мэра Стамбула, это чуть ли не первый такой, знаете, успех товарища Мура в качестве такого вот специального искусствоведа. Я тем, кто не в курсе, напомню, что сейчас Роджер Мур заместитель министра иностранных дел Великобритании, как раз той самой...
Ли Страс,
да, но не столько ее заместитель, сколько по должности, потому что он руководит еще и легендарной специальной службой МИ-6.
Да, неплохо. Но я хочу сказать, что чудесно все удается Эрдогану. Вот это вот и нашим, и вашим всем спляшем очень неплохо.
Ну, так и все. Слушайте, турки на базаре в своей стихии.
Да.
Вот если есть возможность что-то поторговать, здесь им, ну, есть, конечно, так сказать, кто-то может поспорить, есть несколько таких выдающихся наций народов в этом смысле, но турки одни из них, безусловно. Угу. Своего не упустят никогда.
Ну, в общем, с Турцией все более-менее понятно. Ну, понятно, они свою выгоду. Им главное не упустить свою выгоду. То какова позиция
Китая? Интерес, не только выгоду, интерес, но интерес. Потому что у Турции, кроме выгоды, есть всегда и интерес, на котором удачно играют. То есть, скажем, интерес в той же самой Сирии, например, где Эрдогану бы очень хотелось тоже свою специальную военную операцию, но пока он не может, значит, перешагнуть, так сказать, через согласование, скажем, с Соединенными Штатами, и, конечно, он здесь не вполне может перешагнуть, пока не может перешагнуть через мнение Москвы. Но, так сказать, время идет, и кто знает, может быть, и перешагнет, а может быть, и договорится о чем-то с кем-то, кто знает. Это же такие, так сказать, вещи.
А что касается Китая? Какова позиция Китая, который, может быть, тоже был бы не против провести специальную военную операцию на Тайване?
Не, ну, понятно, что раз пошла такая пьянка, как говорится, почему бы и Тайвань не вернуть в родную гавань? Это понятная логика. Ну, Китай другой, сильно другой. Просто мы воспринимаем мир сквозь собственный социокультурный опыт и сквозь собственную такую цивилизационную память, если хотите. И в этом смысле мы прекрасно понимаем тех же британцев, там, европейцев, американцев, да, поскольку это все одно социокультурное поле, это одна цивилизация, если хотите. Понимаете, мы живем все вот в этой в христианской цивилизации. Она, может быть, по-разному модифицируется, по-разному там извращаются какие-то вещи. Но какие-то основные магистральные направления нам абсолютно понятны. Нам легко выучить английский язык и вполне понимать друг друга в оттенках. Практически невозможно, выучив китайский язык, понимать в оттенках китайцев. Ну вот,
они другие.
Точно абсолютно.
Они другие.
Абсолютно. Это инопланетяне, понимаете? Это другая вообще цивилизация. И в этом смысле я считаю, что вот с точки зрения безопасности Китай гораздо опаснее, чем весь этот коллективный Запад и всякое такое, о чем мы без конца говорим. Китай – это вещь в себе. Китайцев ровно на 1 миллиард больше, чем нас. Вот представляете себе? Вот,
да,
вот мы страна, вот еще вот миллиард добавим, да. И это китайцы. Абсолютно закрытое общество. Как бы, так сказать, не казалось, не было бы иллюзий, что вот что-то там приоткрывается, что они там везде что-то показывают, куда-то приезжают, там какие-то туристы китайские, много новостей по поводу, вот мы сейчас с вами обсуждаем и так далее. Это все только в той мере, в которой им бы хотелось, чтобы мы обсуждали, знали и видели. Что на самом деле в голове у этого китайца, что на самом деле творится и бурлит в этом обществе, ну, мы очень поверхностно воспринимаем и знаем. То есть мы пытаемся оценивать еще раз сквозь собственную практику, сквозь собственные рефлексии. А они другие. Они по-другому реагируют, по-другому думают и по-другому действуют. Вот, и я считаю, что это гораздо, так сказать, ну, опаснее с точки зрения того, что всегда опаснее то, что непонятно. Вот про всех этих англосаксов и прочий западный мир, ну, понятно, по-моему, все.
Про китайцев непонятно.
Абсолютно. Абсолютно непонятно.
Вот и поэтому они? Люди, которые называют там Китай, а друг ли нам Китай?
Да, ну, прекратите. Вот действительно, ну, вот сейчас это так. А бывало-то по-другому.
Бывало, да.
А до этого было еще по-другому. А до этого вообще никто не думал, ну что там это вообще разрушенная бывшая китайская империя, там какие-то люди обдолбанные этим самым опиумом, да, в эти опиумные войны знаменитые британские. И вообще они никогда в жизни уже ничего толкового не сделают. Посмотрите, культурная революция и вот то, что мы сейчас видим. Потом, так сказать, разошлись с советской страной по принципиальным соображениям, да, а сегодня нет никакой советской страны уже давно, а Китай есть. И Китай — это сегодня локомотив не только экономики, но и технологического роста. Во всем мире сейчас прекратилась пандемия коронавируса, а в Китае до сих пор идет, да. И причем она идет, потому что мы об этом читаем в новостях, которые они нам написали.
А никто не знает, что там происходит на самом деле.
Кто знает, что на самом деле там происходит? Вот я об этом говорю. Они до сих пор закрыты, у них там режим, там, ну,
изоляция. Почему они закрыты? Потому что я читал какие-то версии, что это просто выгодно там Си Цзиньпину по каким-то.
Так еще раз, конспирологии сколько угодно. Угу. Но на самом деле реальной фактуры и реальных каких-то вот таких глубоких фундаментальных знаний нет. Ну, конечно, есть китаеведы, они изучают китайскую культуру, китайский язык. Они сейчас, вот если пригласить кого-то, он может там битыми часами рассказывать про вот какие-то китайские особенности. Но вот что на самом деле здесь и сейчас в голове, даже узкопрофильный специалист расскажет вам только в той части и в тех, так сказать, смыслах, которые ему позволили узнать те же самые китайцы. Это удивительная вещь. Я просто бывал в Китае, сталкивался с ними. Это, ну, такое ощущение, мягко говоря, не самое приятное. Uh-huh. То есть, когда ты погружаешься в абсолютно чужой мир, чужую среду, абсолютно чужую.
В общем, с Китаем нам надо быть поаккуратнее.
Я с вами полностью согласен. Я считаю, что здесь надо всегда держать их, что называется, на дистанции, на расстоянии вытянутой руки. Uh-huh. Да, совпадают определенные сейчас позиции, мнения, и сотрудничество, слава богу, идет, и динамичное достаточно, и экономическое, и технологическое, и даже военное. Но всегда должна быть определенная дистанция вот подобного рода отношений. Тем более, что Китай, наш сосед, один из самых протяженных границ России сухопутных именно с Китаем.
Угу. А по поводу Совбеза и расширения, собственно, его, о чем заявил посол России в Китае Андрей Денисов, он сказал, что необходимо расширить Совет Безопасности ООН, чтобы он стал более демократичным. То есть вот этих вот 5 членов постоянных недостаточно.
Я не уверен. Я не уверен, и я не знаю еще раз, чем, ну, в каком контексте это было сказано, и, видимо, там надо весь контекст смотреть. Я не видел полностью этого выступления.
А моя страна выступает за расширение состава СБУ на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских, латиноамериканских государств, чтобы Совет Безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным. Цитата по РИА Новости.
Совет Безопасности ООН – это очень консервативная конструкция, сформированная по результатам Второй мировой войны из стран-победителей Второй мировой войны, ну, в той или иной форме. Ну, Китай, понятно, там тоже имеет место быть. А для того, чтобы сформировать новый Совет Безопасности ООН, ну, очевидно, должна быть новая мировая война, новые победители в ней. Мы понимаем прекрасно, что Третья мировая война, скорее всего, не будет иметь никаких победителей. Ну, разве что 100 миллионов китайцев останется в живых, так сказать, ну, просто потому, что их много. Ну, тогда и никакой совет не нужен, понимаете?
Ну, у них больше шансов.
Я извиняюсь за такой, может быть, черный юмор, но я считаю, что есть вещи фундаментальные, в том числе и связанные с архитектурой международной безопасности. Как бы ее ни ломали, но есть некий фундаментальные вещи, некие кирпичи, которые, так сказать, вот они сложены таким образом, и их разбирать не надо, и добавлять туда ничего не надо. Потому что как только вы вытащите один кирпич, посыпятся все остальные. А собрать их, еще раз, случится только после такого же катаклизма, который закончился, по-моему, 2 сентября 1945 года.
Ну, это да? Как была Лига наций, ее снесли, и потом, собственно...
Конечно, конечно. Это можно сколько угодно там дискутировать, типа, давайте сейчас разных лояльных стран сюда приведем и будем, знаете, там большинством голосов что-то решать. Главный принцип Совета Безопасности ООН – консенсус. То есть там не бывает так, что вот там столько-то за, а столько-то против. Вот за больше, значит, идем и войну где-то там организовываем, ничего подобного. Вот здесь не только дело в членах постоянных, а дело в том, что любое решение принимается только общим консенсусом. Если нет консенсуса, вопрос дальше дискутируется. Все. Понятно, что есть вопросы срочные, связанные с там, протоколами безопасности, там, локальные конфликты и так далее, но это отдельная история, она никаким образом не зависит от того, кто постоянный член Совета Безопасности. Пересматривать итоги Второй мировой войны крайне опасно, крайне опасно. А это в том числе пересмотр итогов Второй мировой войны. Как бы себя ни вели некоторые члены Совбеза, какая-нибудь та же Британия или Соединенные Штаты, неважно.
А у нас осталось пара минут всего. Есть вопрос от слушателя. Что думает гость о том, что происходило в Узбекистане в связи с изменением Конституции Республики, но, собственно, в автономной области?
Вы имеете в Каракалпакию?
Да.
Ну, я считаю, что это довольно сырая конституционная реформа и непроработанные такие провокационные вопросы с изменением статуса Каракалпакии внутри Узбекистана. Подобные вещи, конечно, надо готовить более тщательно. И я предполагаю, что это такой, так сказать, привет от внутренней фронды товарищу Мирзиёеву, где, казалось бы...
Это все-таки внутренний...
Безусловно, это такая борьба, внутриэлитная борьба. Потому что, конечно, они его с этим здорово подставили. То есть сейчас Узбекистан на подъеме, и экономика хорошо растет, и сейчас вот увеличиваются обороты с Россией. И, кстати говоря, туристы поехали в Узбекистан, стал открываться.
Я как раз в мае туда съездил.
Ну, конечно, тоже. Да. И тут вот такой, знаете, удар под дых. Ну, потому что по-другому там вопрос не решаются, жестко подавили этот протест.
Всегда. Там всегда только...
Послушайте, это региональные особенности. Да. То есть это Центральная Азия, и по-другому там не бывает.
Ну, иначе там начнется просто...
Абсолютно.
Намного хуже.
Ну, пожалуйста, соседняя Киргизия, тому яркая иллюстрация, где революция раз в год происходит, как в известном романе «Короли и капуста» у Генри, помните?
Угу. Ну, поэтому в Казахстане тоже все быстренько, собственно.
Конечно.
Завершилось. Безусловно. Ну, и в Узбекистане все так.
Безусловно. Просто сырой вопрос. Ну, на самом деле, там ничего не угрожает особо каракалпакам, да и им, честно говоря, особо ничего не надо. Это так зацепило, просто эмоционально. Ну, и кто-то, естественно, воспользовался.
Да. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Анатольевич. Это был директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Спасибо большое за очень интересную беседу.
Спасибо вам.
С вами была Анна Соловьева. Программа «Умные парни». Всем пока.